Рада приветствовать вас на компании проповедования. Сегодня мне выпала такая честь поделиться словом. Давайте для начала помолимся за слово. Спасибо, Господь, Тебе, что Ты даешь возможность, Бог, приходить к Тебе, Бог, слышать Твое Слово, Боже, чтобы наши жизни менялись по Твоему Слову. Благослови сейчас мои уста, Боже, чтобы Ты говорил Духом Святым, Господь, чтобы наши сердца были открыты к слышанию Твоего Слова, чтобы действительно наши сердца были плодородной почвой, готовой принять Твое Слово. Ты действуй сейчас Духом Своим Святым во имя Иисуса Христа. Давайте откроем Твое Слово. Евангелие Иоанна, 15 главу, с 1 по 18.
Иоанна 15, с 1 по 18. Все вместе?
Да.
3, 4. Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноград. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Аминь.
Я вот хочу начать с того, что, как вы знаете, у нас в стране люди в большинстве случаев считают себя верующими.
Да.
У нас стоят большие храмы, у нас много православных церквей, и не только. Если вы пройдетесь по Невскому проспекту, там много, много церквей других. И в сознании русского человека, ну, как правило, не 100%, но, как правило, понимание такое, что я верующий. Особенно вот если меня крестили с детства, если я как-то иногда хотя бы посещаю православный храм, вот в моей жизни было то же самое. То есть я знала, что меня с детства крестили, изредка я посещала церковь, не в воскресенье, а вот просто когда захочется или вот когда есть возможность. И я себя считала верующим человеком, я думала, что когда придет время, я встречусь, ну, на небесах с Господом, то есть я была... иными словами, почему-то вот так уверена, при том, что совершенно жизнью христианской я не жила, такого понимания, как переполняет, ты видишь, ты имея вот в сердце Божью любовь, ты видишь, как люди страдают, их трудности, ты видишь нужду, и только тогда твое сердце, в твоем сердце есть понимание, что такое проповедование, что такое спасение, и вот сегодняшнее слово у нас в принципе успешного проповедования. Принцип успешного проповедования. Вот первый принцип, то слово, которое мы читали, это «будь на лозе». Первое. Будь на лозе. Что это значит? Когда мы живем в Божьем присутствии, когда мы живем с Господом, тогда мы четко себе представляем, и у нас есть понимание, что такое проповедь Евангелия. Но вот быть на лозе, что это значит? Это жить в отношениях с Богом. То есть это познать Бога и жить в отношениях с Богом. Иметь связь с Богом, иметь отношения хорошие и в постоянстве. То есть это не однократно, вот я там уверовала, потом я решила не ходить в церковь. Быть на лозе, то есть постоянно пребывать, вот как связь, как вот такая, как вот если прибор не включишь в розетку, он не будет работать. Также Нам постоянно нужно питаться от Божьего Слова, питаться от того, чтобы Господь нас наполнял. И вот я изучала сегодня вот расширенно этот фрагмент. Так интересно, что лоза, получается, лоза – это то, что уже мы видим. Я так особо художественных способностей не имею, но у лозы есть корень. Корень, без которого лоза просто засохнет, она не будет. И вот этим корнем является Господь Бог в нашей жизни. Если нет у лозы корня, она просто засохнет, она не сможет мне приносить ни ветвей, ни листвы, ни плодов, то есть корень. Важно всегда, чтобы лоза поддерживала отношения с корнем, чтобы у нее она была здоровая в этом плане. Ветви – это то, что мы родились от Господа, а плоды – это, соответственно, добрые плоды, которые мы имеем в нашей жизни. И корни не видно, так же, как и не видно вот там «покажи мне Бога». Бога не видно в том плане, каком люди часто хотят его увидеть. Он в нашем сердце, через Духа Святого. Но если этот корень есть, то все остальное, все остальные уже увидят. Это вот то, что видно. И также плоды, соответственно. Плоды, добрые плоды. Есть в Галатах 5 главе, 22-23, там говорится о плодах Духа Святого. И если человек имеет Духа Святого, то в нем не могут просто не быть эти плоды. Потому что если дерево здоровое, если оно питается с корнем, если оно выросло и стало зелененьким, да, вот если мы говорим, что мы Христа приняли, что Бог живет в нашем сердце, соответственно, плоды просто не могут не быть. Это как сказать, итог здорового дерева. Вот. И наша благочестивая христианская жизнь, то, что мы даже являемся примером, то, как мы живем, какие принципы люди видят в нашей жизни, это также являются плоды. И плоды спасенных душ, конечно же. Потому что человек, который, в чьем сердце живет Бог, у него есть побуждение для того, чтобы благовествовать. Вот. И от Господа дается в нашу жизнь вот эта сила Духа Святого, действие Духа Святого, когда мы проповедуем. Второй принцип – это Слово Божие. Слово Божие. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, в первом стихе говорится, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Если человек пошел проповедовать, но он не силен в Слове Божьем. Вот как вы думаете, насколько у него может хорошо получиться? Я не говорю, что это не получится. Господь, он действует тогда, когда он хочет. Но в моей жизни часто были ситуации, когда я проповедую даже по структуре Евангелия. Это было в самом начале, когда я еще ее не очень хорошо знала. Я проповедую человеку, а он задает мне вопросы. Но не зная Слова Божьего, я не могу ему ответить. То есть я не знаю Слова, я как будто бы не имею основания. И человек видит, что я как бы сама теряюсь, я не знаю. И он говорит, да ты сама не знаешь, во что ты веришь. Да читал я Библию, там есть люди, которые еще скажут тебе ответ на тот вопрос, который они задают. Они специально будут вот так. А есть еще люди, я тоже таким пыталась проповедовать в самом начале, когда вот так я... Думаю, неважно, человек, буду проповедовать. И он задавал специально каверзные вопросы, на которых я и, может быть, и сейчас не на все вопросы могу ответить. Есть сложные вопросы. А он задает, и он говорит, вот видишь, что твоя вера? И получается, что когда мы не знаем Слова Божьего, это как вот основание в нашей жизни, да, как мы можем проповедовать? Есть люди, разные люди. Я спрашиваю, я люблю спрашивать, ты читаешь слово, ты его изучаешь, а если человек говорит нет, я понимаю, что есть такая вероятность, что он будет терпеть поражение в проповедовании, он не знает слова, как он будет помогать людям в различных ситуациях, даже приходит, если тебе человек делится какой-то ситуацией в жизни, да, сложной, а ты не знаешь слова, и ты не можешь ему элементарно помочь. А это могло быть хорошей возможностью для того, чтобы ему проповедовать, для того, чтобы ему дать возможность выйти из этой ситуации. Поэтому важно изучать Слово Божие. И как для христианина, и неважно, ты служитель или ты просто только начинаешь свой путь во Христе, важно изучать Слово. Даже вот смотрите, как мы знаем, что Господь нас любит, как мы знаем, что например, мы знаем, что Он отдал жизнь свою за нас, да, но мы читаем это в Слове. То, что Он омыл нас, наш грех, там, вот, и различные принципы, за которые мы держимся. Как мы знаем вообще, что Господь нас исцеляет? Вот просто так, вот просто я захотела, и Господь меня исцеляет. Но это будет выдумкой и ложью. А мы знаем, в Писании написано, что Он нас уже ранами своими омыл и исцелил, да, что мы имеем жизнь вечную на небесах, что мы можем жить благословенной жизнью, что Господь благословляет финансы и так далее. Мудрость вся для того, чтобы наша жизнь была благословенной, мы можем и из Писания узнавать. Поэтому Писание важно изучать. Также говорится, что Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, и проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечного. И еще такой момент, что Слово Божие тщетно не возвращается. То есть Господь сказал, и так будет. То есть это не важно, что сейчас происходит, какие ситуации сейчас. Если Господь сказал вот так вот, в Писании, в Слове сказано, что так, значит, так оно и будет. Вот. И еще... Вот псалмы, да, я размышляла над псалмами, Давид пел «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Этот стих часто звучит в моей голове, даже когда я иду там, вот что-то делаю, размышляю просто. Представляете, вот слово «светильник ноге», то есть без светильника нога, она не знает, куда идти, и свет стезе моей, стезе – это дорога, да, я вот размышляла. То есть, по сути, чтобы знать вообще, куда идти в жизни, куда двигаться, и чтобы понять, в правильном ли направлении ты идешь, то ли ты делаешь, есть у нас Слово Божье, в котором мы можем найти ответ. Также вот в Писании еще сказано, что вот мы читаем, что Иисус есть Слово, да, и всякий человек, который приходит к Богу, ко Христу, он обязательно, та жизнь наполняется, она имеет свет, она имеет новую жизнь. Каждый человек, который встречается со Христом, он имеет новую жизнь, он уже не тот человек. Есть очень много примеров в Писании, когда, вот, например, хромой там, или слепорожденный, тот, который с детства не видел, да, если он встречается с Богом, его жизнь кардинально меняется. И не может быть так, что я встретился с Богом, вот у меня все было хорошо, и у меня все продолжается быть хорошо, я вот с детства верила, у меня все прекрасно. И это просто невозможно, потому что встреча с Богом, она полностью переворачивает жизнь. И мы видим это в Писании. То есть это не просто выдумка, это действительно так. Третий принцип, который я отметила, это молитва. Молитва. Почему она важна? Когда мы выходим на проповедование, когда мы хотим кому-то проповедовать, мы, конечно, прежде всего молимся. Зачем мы это делаем? Чтобы, если есть в духовном мире какие-то преграды, наш прошлый опыт неудачный, какой-то неуспешный, если есть какие-то возможные обстоятельства, которые нам мешают, или чтобы они не помешали. Мы молимся для того, чтобы в духовном мире вот, бороться, пробивать то, что дьявол не хочет, чтобы мы проповедовали. Он не хочет. И вот Вы, возможно, замечали такую вещь, что ты проповедуешь, а человек начинает как-то или вести себя некорректно. Один раз я проповедовала человеку, после чего он меня схватил, закинул на плечо и побежал по улице. То есть вообще странные вещи были. Странные, конечно, да. Вот. Ну, нужно молиться прежде. Ничего, я уехала домой. Это было белым днем, слава богу.
Он не довез.
Да. Вот, то есть нужно, важно молиться. Молиться за сердце человека, которому ты хочешь проповедовать, потому что ты не знаешь, что там. И важно, чтобы это сердце было раскрытым, открытым для принятия Слова Божьего, чтобы вот не просто как об стенку гороху так летело, а важно, чтобы человек открыл свое сердце, чтобы действие Божие совершилось, чтобы Дух Святой мог быть в сердце человека, сердце должно быть открыто. А почему? Потому что Иисус говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто отворит, войду и буду вечерять». То есть Господь готов войти, но другой вопрос. Сердце человека раскрыто сейчас, поэтому очень важно молиться. И еще молитва – это наша подготовка. Когда я выхожу, я настраиваюсь, то есть в молитве, да, я получаю видение от Бога. Еще есть такой момент, что мы же не знаем всех людей так, как их знает Бог. Мы не знаем прошлую жизнь людей, мы не знаем, что сейчас происходит в сердце человека, а Господь знает. И когда мы помолились, есть такой момент, что Бог дает слово, то, о чем тебе сейчас сказать, конкретному человеку. Вот не просто общее какое-то представление, а вот именно конкретное. И так часто бывает в моей жизни, когда я присутствую на Слове Божьем, иногда звучат такие вещи, часто, не иногда, которые я вот думаю, как будто бы кто-то проповеднику сказал сейчас вот об этой моей ситуации, хотя я точно знаю, что я никому не говорила, и я понимаю, что это Бог сейчас работает с моим сердцем. Вот именно берет вот эту ситуацию, казалось бы, вот нет таких ситуаций. Иногда ты думаешь, что ты только один такой, и у тебя у одного такая вот проблемка есть. А оказывается, нет. И Господь, Он знает сердце. Поэтому важно молиться и настраивать свое сердце в молитве, чтобы Бог действовал. И мы знаем, да, вот есть библейские герои, которые молились, такие как Анна, Иаков. Даже Иисус часто, Он уходил на гору и молился. Он имел это время. Время общения с Отцом. То есть нам это важно. Вот. Четвертый принцип – это не сдаваться. Не сдаваться. То есть быть победителем в любых ситуациях. Также вот почему не сдаваться? В жизни бывают такие ситуации, когда мы кому-то уже проповедовали, но человек не принимал это слово, либо он просто переводил тему. Ну, то есть у нас не получалось. И вот здесь важно не сдаваться. В моей жизни тоже были такие люди, которым я по 2-3 раза благовествовала. Не получается, но я продолжаю за них молиться. Это не значит, что теперь нужно постоянно тыкать Словом Божьим. Это не значит, что теперь постоянно нужно говорить. Все-таки ты меня не слышишь, ты грешный, ты попадешь в ад, ты будешь гореть. Это не нужно совершенно. Тоже пример из моей жизни. Когда мне проповедовали, благовествовали, тогда это вообще очень интересная история. Наш благословенный диакон Игорь проповедовал, это было летом 2011 года, вот там есть парк, кажется, Веры Слуцкой, я вот точно не знаю, через несколько там, Север, да. И вот была такая ситуация, я вот человек такой был всегда, я не любила, когда кто-то знает, что я сейчас чувствую. И вот Игорь проповедует, говорит, рассказывает, рисует все по структуре Евангелия. Я вот сижу, и мне жутко интересно, вообще прям. И мне так интересно, думаю, а что же дальше? Да, это правда так. А сама сижу вот так вот. Я даже точно не помню, но вот человек может так себя вести, когда вы проповедуете, делать вид, что ему совершенно это неинтересно. Что ты тут сейчас говоришь? Такой вид. А внутри, правда, вот теперь я поняла, почему она сорвала яблоко. Я тогда была вообще в восторге. Я прибежала домой и говорила: мама, оказывается, это вот момент такой, да? И вот Игорь сидит на листочке, рисует все это. И я вот думаю, мне же отдадут потом эти листочки. Я же смогу их забрать, потому что я все не запомню. Я же первый раз слышу как бы структуру Евангелия. И думаю, да, классно, здорово. И когда пришло момент, ну, как бы принять Христа, он говорит: ну, ты можешь повторять за мной. Говорит молитву покаяния. И говорит: ну что, ты, я точно дословно не помню, говорит, ну ты, вот что ты скажешь, ты понимаешь Христа как Бога и Спасителя? Я говорю: не скажу. И вот так продолжаю сидеть, как бы такая вот хмурая, ну, и у меня нет там вот слез, там вот таких, прям вот, что явно видно, что человек кается, да, а в своем сердце я как бы вот это все проговариваю, то есть не сдаваться, как бы не унывать, не думать, что вот внешнее, то, что в человеке, это прям вот так и есть. Человек может не показать вам своих переживаний, чувств, потому что, ну, это новое что-то для него, там, особенное, там, какое-то, вот. И еще был такой интересный момент, когда мы снимали клип с сестрой и с братом, которого сегодня нет, к сожалению. Вот, мы решили пойти на кампанию проповедования. Это было вот чуть дальше, там тоже есть парк такой, у церкви большой, недалеко от метро. Мы проповедовали людям без определенного места жительства. Они показывали нам бумажку, говорили, что мы без дома, без регистрации. И вот что интересно, что мы благовествуем, люди говорят: аж, мы хотим принять Христа, принимают Христа, вот так молятся за руки. А проходит время, и я этого человека вижу у метро опять с табличкой. Опять он говорит: ради Христа помогите. До сих пор я его иногда там вижу, когда к метро иду. То есть есть такой момент, что не всегда так бывает, что когда ты проповедуешь, это значит 100%, что человек, он говорит, но что он примет Христа, и его жизнь изменится. То есть мы не знаем сердце человека и то, что сейчас происходит. Но мы делаем все, что зависит от нас, чтобы человек мог принять Христа. То есть ситуации бывают абсолютно разные, интересные. Но я верю, что то слово, которое мы сеем в людей, оно, как Писание говорит, честно, не возвращается. И пятый принцип – это учиться. Учиться, развиваться. Конечно, это не умаляет действия Духа Святого, но я помню вот этот случай, когда меня несли на плече. Он меня вообще возмутил, и я долго думала, почему так получается, потому что мы встречаемся с разными людьми. Мы можем встречаться с людьми кинематографии, с учеными людьми разного уровня интеллекта. И для того, чтобы донести до человека Евангелие на том языке понятном, каком он воспринимает, не как мы только вот заучили вот так вот, и мы так вот говорим, так человек может не понять. Важно нам самим развиваться, духовно расти. Я поступила на лидерские, чтобы у меня были знания и возможности, чтобы благовествовать, чтобы людям доносить, потому что вот это незнание, когда ты проповедуешь, а тебя засыпают, и как бы говорят: ха, да что ты там, вот это мне было очень неприятно в жизни, поэтому я для себя решила, я буду учиться, я буду познавать. Для этого у нас есть все в церкви, у нас есть горницы, у нас есть слово, у нас есть лидерские, у нас структура Евангелия, есть помощь, у нас есть все для того, чтобы наша кампания проповедования в жизни имела успех. Поэтому важно не упускать этот момент, вот даже сегодня важно не упускать момент, когда Господь дает слово, приходить и слышать это слово, потому что это, ну, если мне это надо, значит, я прихожу, я учусь, я буду это делать. Вот, и в завершение скажу, что в Писании также сказано, что мы письмо Христово. И важно нам вот не просто говорить в жизни, потому что мы можем говорить, а люди могут видеть другой совершенно пример. Нам важно быть примером прежде всего. Примером в жизни, не просто в красивых словах, не просто в словах о том, как правильно жить, как вот ты вот так не делай, так делай. Но если человек видит, что ты говоришь, а сам так не делаешь, это в человеке рождает еще больше искушения, и человек утверждается в том, вот тоже был такой пример, что вот вы такие все, и вот ты такая, и вот все, что вы говорите, это все неправда. Поэтому важно быть действительно человеком, образцом, который своей жизнью, по жизни которого можно читать Евангелие, по жизни которого люди будут действительно смотреть и говорить, да, я хочу так же жить, расскажи, как ты так живешь. Вот быть примером и жить в Боге так, чтобы это было очень вот как бы вкусно, чтобы это было зажигательно, чтобы это было так, чтобы люди сами хотели так же жить, чтобы они хотели познать такого Бога, в которого ты веришь. Вот. Давайте сейчас помолимся.
Воспитание. То есть мало родить ребенка, всегда я думаю об этом, мало родить ребенка, важно ребенка воспитать. И в зависимости даже не от рождения ребенка, а в зависимости от его воспитания будет зависеть о том, кем он вырастет. То есть в итоге третья позиция, что он вообще будет делать. Понимаете, о чем идет речь? То есть я могу ребенка родить, и он может быть воплощением зла. Ну и немало этих Богу и так далее. Здорово, но он может привлечь многих людей на возрождение такими методами, да? Методами такого, знаешь, импрессивности, методами там увлечения. Да, давай, короче, в Бога, в веру и так далее. Я вот часто вот думаю об этом, размышляю. Давай, давай. И раз он уверовал человек. А потом начинается проблема. Потому что когда надо уже духовно развиваться и расти, какое-то несоответствие. Несоответствие. Вот. И задать, и вот здесь служение. Воспитать такого человека, который будет служить. Служить, проповедовать. И теперь смотрите, как важно. Важно что? Вот то, о чем говорила Аня, это успешная жизнь для проповедников. Во-первых, нужно знать структуру Евангелия. Во-вторых, нужно проповедовать. В-третьих, нужно молиться. В-четвертых, это все мы знаем. Вот этот момент. Теперь, я, например, как учитель. Человек пришел к Богу, он духовно возродился. Теперь какова главная задача? Воспитать его духовно. Воспитывается он в двух вещах, да? И духовной сфере, и социальной сфере. Потому что, ну, это две вещи, которые как бы необходимы. Если человек духовно нормальный, он социальным тоже должен быть нормальным. Не должно быть здесь противоречия. А для того, чтобы воспитать человека, тоже надо быть успешным. Если я сам никакой, то человеку я ничего сказать не могу. Понимаете, только хороший мастер может научить человека стать хорошим мастером. Соответственно, когда я говорю, если ты хочешь научиться проповедовать, ты должен понимать, насколько ты должен соответствовать. Потому что ты ровным счетом даешь человеку то, чем ты владеешь, и что ты знаешь, и что ты умеешь. Ты не можешь воспитать мастера, будучи сам не мастер. Ты не можешь воспитать профессионала, будучи сам не профессионал. Еще раз говорю, вот один брат пришел и говорит, пастор, вот вы тут проповедуете, теперь отпадает желание проповедовать. Я говорю, стоп, давайте подумаем. Не вопрос, ты привлечешь многих людей на возрождение. Допустим, ты биологически ты как бы физически стал мужчиной. Ты можешь плодить детей. Но социально или, ну, как бы, чисто психологически ты не готов к отцовству. Ты не готов нести ответственность, ты не готов зарабатывать, обеспечивать этих детей. Что, как вы думаете, важнее родить ребенка? Или важнее и то, и другое? А то еще и важнее, почему мы сегодня решаем вопросы сиротства, вопросы бездомных детей, вопросы абортов. Из-за того, что биологически или физически человек готов рождать детей, а социально, духовно воспитать не готов брать ответственность за этого ребенка. Поэтому такие дети во что превращаются? А как вы думаете, какое будущее у этих детей в социальном обществе?
А социальное будущее преступники.
Или понимаете, о чем идет речь? Поэтому не вопрос то, что сегодня много людей ходят в церковь. Вопрос сегодня в том, а как они живут в церкви с Богом? И кто над ними работает сегодня, дух? А вот здесь самый щепетильный вопрос. Почему я забочусь о воскресной школе, забочусь о специализированном служении? Но люди не хотят ходить. Ну, не все, конечно. Но те, кто ходит, они по-другому на жизнь смотрят. А ты представь, что бабушка уже пришла в возрасте бабушки. Многолетняя, многоопытная. Она возродилась духовно, пришла. И когда начинаешь с ней работать, у нее есть противоречия. И что начинается? Я не согласна, я не согласен, мне это не надо, я, это мне не нравится, то мне не нравится и так далее. И попробуй еще воспитать духовного человека.
Перевоспитать сложнее, чем воспитать.
Это нереально просто, это невозможно. Понимаете, о чем идет речь? И вот здесь самая важная опасность, чтобы человек не пришел и что-то свое не придумал и не начал общество загрязнять этим. Важно, чтобы он познавал истину, жил в этой истине, и этой истине служил. Но его нужно воспитать, его нужно наставить. Знаете, что статистика говорит, что около 80% людей, которые лечатся в психбольнице, это люди из религиозной среды. Так все-таки люди верующие, это морально, нравственно здоровые люди или это все-таки какие-то странные люди? Ну вот, если скажете честно, вот для себя, например. То есть у вас есть такая аналогия, знаете, чего? Вот мы дошли до этого уровня или нет? Вот осознание, что если человек верующий, вот у меня есть к нему какое-то доверие, надежда на то, что у него какие-то нравственные, моральные нормы, на то, что он разумный, мудрый человек и так далее, я могу ему доверять. Есть ли такая позиция? Вот у вас, у кого есть такая позиция на сегодняшний день? Аллилуйя. А что, все остальные воздержались? Да? Неужели все так плохо?
Большинство или как?
Вот видите, вот смотрите, а вообще-то не должно вообще задаваться вопросов, рука должна сразу подниматься. Вас, вот вам об этом и говорится, что такое реалии, реалии жизни, духовной жизни, реалии. Человек попадает в среду. Как мы работаем над ним? Как мы его воспитываем? Какой он становится духовно и социально человек? Развитый, умный, разумный, мудрый, перспективный, достойный, честь имеющий. Это христианин? Вообще-то так должно быть. Вообще-то. Это вот, я бы сказал, даже норма. Но почему-то мы говорим, ну, как-то. А почему? И вот здесь, я вам скажу, самый легкий путь обращать людей в христианство вот здесь. А вот на этом этапе здесь очень много разных течений. От отсебятины до ухода, до разочарования в церкви, вот отсюда доживает, ну, отсюда вот сюда приходит только вот, я не знаю, сколько процентов. Достойных там, честь имеющих там, от одного там, я не знаю, до 10% говорят. Если есть в церкви такие люди, это слава Богу. А вот здесь, кто-то бунтарит, кто-то разочаровывается, кто-то уходит, кто-то говорит, ересь какую-то уже нанес, кто-то дурдом попал, кто-то там секту свою открыл и так далее, короче. И пошло-поехало. Вот это вот позиция, понимаете, какая очень серьезная позиция. И какие здесь должны люди быть. И вы теперь понимаете, что в итоге-то вот здесь масса людей приходит, отсюда они уже уходят со своими какими-то причиндалами. Что несет опасность больше? Что они сюда не пришли вообще? Или они отсюда вышли и начали какие-то асоциальные проблемы творить? Причем, да, еще, причем очень упорно и убежденно. И называя еще имя Господа. Даже если эта среда людей будет работать, они не исправят вот этого большинства, которое они наделают. За определенное время. Вы понимаете, о чем я? Я вам сегодня говорю зрелые вещи, как не как просто умничать, а я вам говорю зрелые вещи, духовных вещей, духовных принципов. Понимаете? И в свое время в Санкт-Петербурге в 90-е годы, знаете, сколько за один выход каялось людей, поднимая руки? По 15 тысяч. Где они здесь всего? Вы знаете, что в Петербурге нет ни одного дома, где бы не лежала Библия, кому бы не раздали протестанты Библию. Но назвать Петербург евангельским очень сложно. Где эти люди? Но вы понимаете, что духовно развивать и работать с людьми сложно тоже. И проповеднику, и служителям. Это намного сложнее, чем просто читать по воскресеньям проповеди. Поэтому Бердяев сказал такую вещь. Если хоть один российский, русский человек изменится, это шанс, что изменится вся страна. Если один русский человек изменится, шанс изменится, что вся страна. Вы теперь понимаете, почему я уделяю очень много времени вот этому? Не вот этому, а вот этому. Воспитанию духовному. Развитию духовному. Это первый момент. Вот я всегда в голове держу вот эту таблицу. Всегда в голове держу вот эту таблицу. Я молюсь о том, чтобы верующие люди, это были те люди, которым говорят, кому можно доверять? Поднимаешь руку и говоришь, верующие. Кто самые образованные люди, верующие? Вы знаете, что сегодня изучали в детской воскресной школе слово образование? Знаете, от какого слова происходит? От слова образ. А знаете, откуда это взято? И создал Бог человека по образу своему и по подобию своему. И знаете, что такое смысл образования? Это уподобляться Богу. В образ Божий. А кто такой Бог? Это всезнающий, всемогущий Творец, который сотворил всю вселенную. Уподобляясь Богу, то есть преобразовываясь в образ Божий, мы приобретаем те качества, которые есть у Творца. Всезнающий, всемогущий Творец и так далее. Но всего лишь по образу. И вот образование это не связано с наукой в первую очередь. А еще лучше, интересно, знаете, я вам скажу. Кто лучше всего знает то, что сотворено? Наука это то, что изучает тварное завершенное. И понимаете, слово образование это когда я познаю Бога, в котором я открываю для себя что? То, что он сотворил. Вы знаете, что наука ничего нового в принципе не может придумать. Знаете, в чем смысл науки? Я сейчас вам другое скажу в тему. Смысл науки это распознавать и расшифровывать то, что уже сотворено Богом. Понимаете? Вот в чем смысл науки. Через рассматривание творения Божье мы можем увидеть Творца. А люди сопричисляют науку к атеизму. Это ни в коем случае никак не противоречит, друзья. Абсолютно. Соответственно, мы здесь можем с вами понять, преобразовываться. Человек, познавший Бога, не может просто жить. Если он действительно познал Бога и возродился духовно. Понимаете, о чем идет речь? Как вы думаете, я сегодня хочу вам задать такой вопрос. Если вы попали к Богу на прием, какие вы вопросы ему задали? Представьте себе, вот вы зашли в кабинет, там сидит Бог. Что бы вы ему сказали? Как многие христиане. Бог, Леня, приятно. И сели бы, и сидели бы. Бог, Бог. Да? Вот так бы сидели. Многие христиане созерцают. А зачем я попал к Богу? У меня бы было несколько вопросов к нему. Знаете, что? Самый интересный вопрос. Я не знаю, у вас будет ли вообще вопрос, а кто я? И зачем я на этой земле? Каково мое предназначение? Я бы задал Богу вот эти два вопроса. Кто я? Каково мое предназначение в этом мире? Я бы не задавал каких-то левых вопросов, почему пупок у Адама там, или нет пупка у Адама там. Я бы не задавал такой вопрос. Я бы хотел задать вам. И теперь вопрос следующий к вам. А что, мы не встретились с Богом? А те люди, которые говорят, я познал Бога, а потом говорит, я встретился с Богом, а потом говорит, я не знаю, в чем мой смысл жизни, кто я и куда я. А ты реально встретился с Богом? А когда встреча с Богом происходит, как ты думаешь, что в этой встрече начинает происходить? Представляешь, да, познание, кто я и в чем мой смысл жизни, в чем мое предназначение. Поэтому в первую очередь, когда человек духовно возрождается, он понимает, кто он должен, по крайней мере, понять, кто он и каково его предназначение в этом мире. И последнее, что я хочу сказать, много, конечно, хочется говорить, но ладно. Последнее, что я хочу сказать, если ты хочешь, чтобы у тебя получалась евангелизация, надо просто его делать. Но опять же таки, видите, вот все вопросы у Бога, знаете какие? Он говорит, кто пойдет за меня, кого мне послать, идите и научите. Понимаете, мы все хотим сидеть. Мы молимся и сидим, ждем. Правильно? Мы молимся и сидим, ждем, ожидаем. Да? А Бог говорит, кого мне послать, кто пойдет за меня, иди и научите. Как прекрасны ноги благовествующие. Там не написано хотящие благовествовать, а благовествующие. И знаешь, в чем суть? Сегодня хочется дать пинка христианам. Какого? Ты начни делать, а Бог тебе поможет. Хорош уже ждать, сидеть, молиться. Ты начни делать, а Бог тебе поможет. И Писание сказано Иосифу. И Бог благословлял его в делах рук его. Ты возьми список. Кому людям, которым ты будешь проповедовать? Ты позвони им. Ты назначь им встречу. Ты начни что-то делать. Ты начни учиться, ты начни развиваться, ты начни умножать свой профессионализм, свой дар, ты начни что-то делать. И Бог тебе поможет. Ты съезди навстречу, ты поговори с человеком, ты задай ему конкретные вопросы, ты сделай молитвенный блокнот, ты сделай список молитвенный, ты выдели время каждый день молиться за человека, поставь перед собой задачу в неделю встретиться с двумя-тремя людьми. Здесь вопрос в том, что мы все знаем, но мы ничего не делаем. Бог сегодня говорит, начни делать что-то. Ты хочешь познать Бога? Не надо приходить и сидеть, сложа руки и говорить, ну-ка, покажи мне Бога. Начни читать Библию, начни молиться. Вот я когда пришел в церковь, меня никто не уговаривал. Я просто пришел в церковь, и мне сказали, Бог есть. Я вернулся домой и глубоко размышлял над проповедью. А потом что я сделал? Я сел на колени и сказал, если ты есть, я хочу с тобой встретиться. Я хочу познать тебя. Откройся мне. Дай знать, что ты есть Бог. Я никого не просил показать чудо. Я никому не предъявлял ничего. Я просто понял, что если есть Бог, я услышал эту новость. Я пришел домой, я закрыл все двери. Я встал на колени и сказал, если ты есть, я хочу с тобой встретиться. Если ты реально есть, я хочу, чтобы ты мне открылся. Если ты реально всемогущий, ты сейчас слышишь, что я тебе говорю. И как вы думаете, что происходит? Почему я здесь и почему я пастор церкви? Это была первая молитва моей жизни, которую меня никто не учил. Просто начни действовать. Но это лукавство, когда люди говорят, я хочу, но не действую. Вы знаете, что люди, если захотят, их не остановить. Точно так же, как и в грехе, точно так же и во всем. Их не остановить. Вы же не одеваете одежду, которую не хотите. Вы же не делаете ту прическу, которую вы не хотите. Вы же не едите ту еду, которую вы не хотите. Вы же не живете так, как вы не хотите. Понимаешь, о чем идет речь? И самое главное, что я понял, знаете что? Успех. Я понял очень важную вещь. Чем Иисус привлекал людей? Чудесами и знамениями. Чем ты сегодня можешь привлечь людей к Богу? Тем даром, который тебе Бог дал. Тем даром, который Бог тебе дал. Ты можешь этим даром служить, а потом привлекать их ко Христу. Понимаешь? Так развиться надо. У тебя должна быть такая ревность развиваться и развивать этот дар. Например, если ты бизнесмен, помоги многим людям стать бизнесменами, зарабатывать, обеспечить свои семьи от всей души. Благослови их. Помоги, добейся успеха в этом и помоги людям. А потом они тебя спросят, знаешь, блин, спасибо тебе за то, что ты такой человек. Классно, ты так мне помог, а ты можешь потом сказать, и это будет очень весомо. Ты знаешь, это Бог. Это Бог положил мне на сердце. Он мне дал возможность тебе сегодня помогать. Ты знаешь, столько много людей, которые крысят все там, обманывают, кидают, а ты тот человек, который помогаешь. Блин, здорово, спасибо. И ты говоришь, это Бог. И человек сразу такой, вау, блин, христиане, оказывается, другие люди. Они умеют служить, они умеют помогать. И ты рвешься, понимаешь, как, насколько больше ты дар разовешь свой, настолько больше ты людям послужишь. Насколько больше ты людям послужишь, настолько больше людей ты сможешь увлечь за Христом. Понимаешь? У тебя есть дар фитнесом заниматься, помогай людям быть здоровыми. У тебя есть дар финансами заниматься экономически, помоги людям обеспечить экономику, грамотность. Там, заработать деньги, возможность. У тебя есть грамотность фото-видеостудии. Помоги, послужи людям. На свадьбе, я не знаю. Сделай семейные фотографии, которые люди посмотрят и еще больше влюбятся друг в друга. Еще больше страсти и любви будет. То ты умеешь делать красоту, наводить. Сделай девушке внешнюю красоту, чтобы она открылась. И скажет спасибо. Потом дай ей Христа, дай ей Господа. Поэтому мы должны быть профессионалами не только в проповеди Евангелия, мы должны быть профессионалами того дара, который Бог дал. Если у Иисуса был дар воскресать мертвых, исцелять больных, то тебе сегодня Бог дал дар какой? Не обязательно, чтобы все овладели только одним даром. Даром исцеления, даром чудес. Может, Бог через то, что ты рисуешь на лице у девушек, это дар. Чтобы девушка себя почувствовала девушкой. Чтобы она почувствовала себя любимой, любящей. Но это еще полдела, друзья. Иисус исцелял людей, но этого было недостаточно. Он приводил людей ко спасению, к покаянию. Если ты врач, послужи людям, помоги. И они будут готовы послужить тебе. Но если ты бездельник, лоботряс, по уши в долгах, если ты человек, который вообще ленивый, который ни в чем не развивается, но только ходит и болтает об Иисусе, понимаешь, что это будет? Получи Нобелевскую премию. Выйди и скажи, я за то, чтобы люди были верующими. А это не так-то просто, ребят. Это надо иметь такую ревность, это иметь такую жажду и желание прославить Бога. Ты не представляешь. И знаешь, что самое удивительное? Бог уже все дал для этого. Ты готов? Ты готов это сделать? Ты мечтаешь об этом? Ты грезишь об этом? Ты идешь к этому? Это очень важный момент, это очень важный вопрос. Очень серьезный вопрос. А когда в семье бардак, в отношениях бардак, когда в экономической сфере бардак, ну так ходят и красиво говорят о Боге, они обманывают людей, они врут. Когда они живут в распре, в сплетнях. Когда они ходят наговаривают, раскалывают, разделяют. Не дай Боже к таким людям вообще попасть. Но зато они красиво говорят Евангелие. Они таких же научат людей, понимаете? Потому что жить и говорить – это разные вещи. И истинное Евангелие – это жизнь. Иисус не нес то Евангелие, которое разрушало жизни людей. Я не хочу верить в того Бога. Я не хочу верить в такого Бога, исповедовать такого Бога. Когда моя семья разрушается, когда происходит распри, разногласия, Бог, который разваливает мою семью, что ли? И что я могу, как я могу похвалиться людям о Боге? Я хожу там, всех осуждаю. Они скажут, ребят, вы сами с собой разберитесь в церкви, а потом приходи и меня учи жить. Не надо. Я не хочу слушать это. Иди отсюда. Понимаешь? Все умные. Эти люди, они очень умные. Они очень убежденные. Они будут 100% убеждены. Я же говорю, 80% на религиозной основе попадают в психбольницу. Почему это происходит? И неужели это Евангелие? Неужели это то Евангелие, о котором говорил Иисус? Такое Евангелие лучше не выпускать из церкви, ребята. Поэтому всегда смотрите на то, что не то, что говорит человек, а смотрите на то, как он живет. Что он делает? Какой плод он приносит в своей жизни? Как однажды проповедник сказал, да, говорит, хочешь понять вообще, кто он за человек, приди к нему домой, тогда, когда он тебя не ждет, и посмотри на его состояние. Если бардак в доме, бардак в душе, бардак в семье, о каком Христе сегодня можно проповедовать? Да, ты его приведешь к Богу. Дальше что? Ты ему покажешь свой бардак? Ты покажешь, как надо верить в Бога красиво и жить ненормальной жизнью? Я говорю, стоп. Я говорю, Господь, я хочу, чтобы у меня была хорошая семья, благословенная. Я сделаю все по слову Твоему, чтобы мы были счастливы. Потому что я могу научить людей, как создавать здоровые, счастливые семьи. Это труд. Господь, благослови меня, чтобы в экономической сфере я тоже был благословен. Это труд. Благослови моих детей. Благослови мой талант, чтобы я мог послужить. Будем молиться и просить Господа именно об этом. Поэтому зачастую говорят, не спеши учить жить людей. Просто посмотри на свою жизнь вначале, а потом уже начинай двигаться в этом. Скажи, Господь, я хочу развиваться во всех сферах. Я говорю, я ревную об этом, чтобы действительно показать Христа достойным в своей жизни. Чтобы, проповедуя Христа, самому не остаться недостойным. Господи, я Павел об этом предупреждает. Он говорит, проповедуй, но поучайся в день и ночь, чтобы самому не остаться недостойным. Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы Ты сейчас действовал и работал. Ты видишь сейчас состояние многих людей. Ты видишь, Господь, наше состояние, наши отношения. Господи, я прошу, чтобы Ты сейчас действовал, Отец. Господи, чтобы это было не пустое Евангелие, Отец, а это была жизнь, Отец. Жизнь, которую мы проживаем. Господи, потому что Твое Евангелие, оно не может нести разрушение. Оно не может нести раскол, оно не может нести сплетни и негатив. Твое Евангелие – это созидательная сила. Туда, куда приходит Евангелие, приходит процветание и рассвет. Туда, куда приходит Евангелие, приходит воссоединение. Уходит тьма и разрушается всякий негатив. Господи, туда, куда приходит Евангелие, приходит жизнь, Отец. Приходит новая жизнь, Господь. О, я благодарю Тебя, Иисус, за Твою смерть, за Твою победу, Господь. Я благодарю, что сегодня я могу жить свободной жизнью, Отец. Во Христе Иисусе, Отец. Я сегодня могу действительно свободно и независимо двигаться в духе в истине с Тобой, Бог. Я прошу, поднимай в нашей церкви таких людей, Господи, которые будут сиять не только словом, но и жизнью. Которые будут расширять и раскрывать все свои таланты и дары, увлекая этим многих людей, слушать этим людям, Бог. И через это благовествуя им, через это проповедуя им Евангелие, Бог. Я прошу, поднимай, Господь, таких, которые ревнуют, которые неспинно ревнуют и развиваются. Благословляй. О, слава тебе. Недавно был такой момент, очень интересный. Наши верующие люди пошли там к женщине там. Она их ведет, вела в родах там. Прям в восторге прям. О, она такая хорошая, такая классная. Она такая умная, она такая вся, вот все-все так классно сделала, все лучшим образом. Я сижу и думаю, вот это же есть евангелизация. А кто она, говорю? Вет. Эзотерик. Понимаешь, я сегодня говорю именно об этом. А кто? Вот что такое евангелие? А человек уже сам по себе евангелизирует, даже если он не принял. Он будет ходить и всем рекомендовать и хвалить. И человек этот увлекает собой многих людей своим мастерством и своим профессионализмом. Но при этом он всегда отмечает важную вещь. Он говорит, я связан вот с чем. И это мне помогает стать лучше. Христиане восхищаются, блин, такая заботливая, такая умная, такая классная, такая вот. А когда последний раз вы таких христиан видели? Которые бы делали дело профессионально, классно. Которые этим делом бы могли послужить и помочь народу. И я сегодня, знаете, о чем ревную? Я ревную о том, что такие люди выходили. А то от безделия люди не знают, что в церкви делать. Раскалывать церковь, сплетничать, осуждать в церкви. Потому что от безделия не знают, чем заняться. А на самом деле, когда ты делом занят, Бог начинает работать и действовать. Я говорю, лучше не этим занимайся, иди лучше послужи тем талантом, который у тебя есть. Пусть Господь благословит вас и даст это развитие. И пусть вот эта вот благая весть распространяется и не так. Это, говорит, единственная женщина в Петербурге, самая крутая, самая лучшая. Я говорю, кто это? Веды. Из отеля. И вот еще одна семья такая, она постоянно, жена упоминает, кто он такой классный, он такой умный, он такой вообще, он моему ребенку помогает, он все. Он кто такой? У него, говорит, третий глаз. Я говорю, о май гад. Кто сегодня служит людям? А сейчас вопрос задаю. Вы христианам доверяете? И что вы хотите назвать евангелизацией? Вот в чем самый главный вопрос. Давайте скажем друг другу, стань солью, светом и славой Божьей. Благослови тебя, Господь. God bless you. Нет. Стань, Боже. Не слышу, аминь. Ой.
Стань солью света.
Стань солью света.